Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но в ней вы найдете быль, правду. Все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах. Я был и очевидцем, и даже действующим лицом. Дело не в правде. Не нужно непременно видеть, чтобы описать. Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шклеревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть? «Драма на охоте». Гм, несерьезно, знаете ли. Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах. А уж мою-то вещь примите, пожалуйста. Вы говорите, что несерьезно, но трудно ведь назвать вещь, не видавшей ее. И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно? Все это проговорил Камышев, заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе под ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его. «Хорошо, оставьте», — сказал я. «Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать». «Долго?» «Не знаю. Зайдите месяца, этак через два, через три». «Долгонько, но не смею настаивать. Пусть будет по-вашему». Камышев поднялся и взялся за фуражку. «Спасибо за аудиенцию», — сказал он. «Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. 3 месяца надежд. Но, однако, я вам надоел, честь имею кланяться». «Позвольте одно только слово», — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. «Вы пишете здесь от первого лица. Вы, стало быть, подсудебным следователем, разумеете здесь себя?» «Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна. Неловко же под своей фамилией. Так через 3 месяца?» «Да, пожалуй, не ранее. Будьте здоровехоньки». Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол. Повесть «Красавца Камышева» покоилась в моем столе 2 месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою. Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль. А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая. Мне казалось, что я не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог открыл страшную тайну одного человека. Тайну, до которой мне не было никакого дела. Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию. Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева. Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей. Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам. Видно, что он пишет первый раз в жизни рукой непривычной, невоспитанной. Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже. И что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется «в своем роде». Есть в ней кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит. Вот она.